Когда ты спрашиваешь, а что ты хочешь сейчас поесть? Я не знаю.
Нас не учили этим бережным диалогом. Нам всегда кажется, что мы оскорбим.
Ты еще не проснулся, и такой уже все, просто бежишь чуть ли не полумарафон.
Через собственный опыт круто понимать. Мода на тело будет меняться, и в 99% случаев наши тела не будут ей соответствовать.
Привет, это Пикеева Юля, и вы слушаете подкаст «Корпорация ЗОЖ». В этом подкасте я рассказываю, как с нуля создаю свой бренд функциональных продуктов питания. Пока у меня в ассортименте только печеньки, но планы грандиозные. Здесь я честно делюсь своей историей, рассказываю обо всех неудачах и первых победах. В предыдущих эпизодах вы можете послушать мою историю с самого начала, а также найти для себя полезные лайфхаки от создателей ваших любимых проектов. Этот сезон я решила посвятить не только бизнесу, но и теме ЗОЖ в широком понимании. Я хочу поговорить со специалистами, что же такое адекватный ЗОЖ и какая база нам нужна, чтобы чувствовать себя здоровыми и счастливыми. В прошлом эпизоде, например, мы говорили про базу. Это наше питание. Я позвала двух нутрициологов, чтобы рассмотреть, так ли плох сахар, что можно использовать вместо рафинированного сахара и как вообще правильно выбрать себе полезный десерт. Эпизод получился супер информативным. Можно послушать взгляд двух специалистов. Я специально позвала одного нутрициолога-вегана, а другой придерживался традиционных взглядов на питание. Прослушав эпизод, вы можете понять, на чьей стороне вы. В сегодняшнем эпизоде мы поговорим про тренировки. Но давайте я сначала расскажу вам про свои новогодние подарочные наборы. Это то, что я обещала рассказать вам в предыдущем эпизоде. С ними вышло как-то не очень, я уже об этом говорила, и сейчас я объясню почему. Предыстория. В ноябре 2021 года я уволилась из найма и стала полноценным индивидуальным предпринимателем. По опыту я, естественно, знаю, что Новый год – это один из самых крупных периодов продаж для абсолютно любой категории товаров. Люди открыты к покупкам, и они готовы тратить. Поэтому многие бренды делают подарочные наборы. Я решила, что в Бике они, естественно, тоже нужны. Сначала я хотела размахнуться и сделать несколько видов наборов. Один с кружкой, другой со свечой, а третий просто с печеньками. Напомню, что сейчас в ассортименте у меня только печенье. Поэтому мне нужно было найти подрядчика, кто бы мне смог сделать мои брендированные кружки и свечи. Я начала узнавать, сколько будет стоить это удовольствие. Писала своим любимым проектам, и мне прислали, собственно, цену. Оказалось, что стоить это будет для меня на мои небольшие тиражи примерно столько же, как если бы я пошла просто в онлайн-магазин этого проекта и купила бы себе эту кружку и свечку. Поэтому я поняла, что с моими финансами такая история не получится. У меня остался только один вариант – это сделать набор с моим печеньем. Изначально я, конечно же, тоже хотела размахнуться и сделать супер-пупер конструктив, офигенный дизайн, свой индивидуальный. Когда начала узнавать, опять-таки, сколько это стоит, то история снова не сложилась. Так как у меня ограниченный тираж, ввиду того, что я только недавно запустилась, то стоимость единицы продукции очень высокая, порядка там 300 или 400 рублей. А минимальный тираж – от 1000 штук. Поэтому, когда мне прислали счет, где было 350 тысяч рублей, я поняла, что история с моими индивидуальными коробочками тоже не сложится. Так что свои наборы, которые у меня получились, я называю, я их слепила из того, что было. Я в итоге просто заказала готовые крафтовые коробки, купила наполнитель, быстренько сделала с типографией наклейки, наклеила эти наклейки на коробки и положила туда печеньки. Вот такие наборы я и продавала. А теперь перейдем к тому, почему я свой опыт называю не очень успешным. Во-первых, я не учла, что уровень знания о бренде Бике очень маленький. У меня, конечно же, есть уже готовая база клиентов, которые покупали мой продукт, и потенциально они могли бы купить и наборы. Но здесь тоже важный факт, что не все, кто купил мой продукт, будут готовы подарить подарочный набор мой как подарок своему близкому человеку. Можно было бы заложить конверсию, что это будет порядка 5%, и так оно и случилось. Но я этого не сделала и по факту переоценила свой объем продаж. И это, собственно, вторая проблема, что я его действительно переоценила и не поставила себя на место покупателя. А на месте покупателя, если бы я поставила себя на его место, покупать с сайта, где продается только одна категория товаров, неудобно. Во-первых, доставка выходит достаточно дорогой. Во-вторых, тебе просто нужно делать какие-то лишние действия, заходить на сторонний сайт. Так что это была моя вторая ошибка. В-третьих, у меня была очень ограниченная дистрибуция. Мои наборы продавались только в двух местах. Это, собственно, мой сайт, и мы поняли уже, что с него заказывать не очень удобно, так как там продается только печенье. И был еще Озон Экспресс с возможностью доставки за час, но только для Москвы. И мне уже сейчас я могу сделать вывод, что нужно было как минимум выйти на большой Озон, чтобы как можно у большего количества людей была возможность заказать. А так дистрибуция действительно была очень ограничена, только, по сути, Москва, и для всей России, но нужно было заказывать с моего сайта. Собственно, это ошибка. А в-четвертых, самая, наверное, большая ошибка из всех, что я совершила, что я подумала, что мне не нужна реклама. А она, конечно же, была нужна. Вообще, предновогодний период такой, когда огромное количество рекламы сыпется на потенциального клиента, но когда она не сыпется, твой бренд и твой продукт вообще не принимают к рассмотрению. Так что косяк был однозначный. Так что успехи в продажах наборов меня не настигли. На момент записи этого эпизода у меня все еще есть большие стоки на Озон Экспресс, и я пока не решила, что я с ними буду делать. Либо ставить очень низкую цену на свой товар, либо просто вывозить продукт со склада Озон. Надеюсь, что в следующем году мы все будем наслаждаться высоким объемом продаж моих наборов, когда я учту все свои косяки этого года. Возвращаемся к теме сегодняшнего эпизода. Это спорт и тренировки. Для меня спорт – это источник энергии и вдохновения. Кто следит за мной в Инстаграм, знает, что я тренируюсь достаточно часто. Это может быть 5-6 раз в неделю. Но для меня это никогда не изнемождающий меня тренинг, а именно такая активность в кайф, которая является моим досугом. Иногда это йога, иногда я делаю кардиотренировки, иногда это могут быть силовые. И на самом деле очень часто мои тренировки не занимают больше 45 минут. Кто-то может сказать: «Ё-моё, 5 раз в неделю – это очень много, просто невозможно найти столько времени в своем расписании». Но для меня это действительно хобби и увлечение, и когда вам что-то нравится, я уверена, что найти время можно очень легко. И что немаловажно для меня сейчас, тренировки – это не про фигуру, это действительно про мое ментальное состояние, потому что я до тренировки и я после нее – это абсолютно две разные личности. И вот знаете, я после тренировки гораздо более приятный человек, чем до нее. В этом выпуске я хочу разобраться, какую роль тренировки играют в нашей жизни, и как раз рассмотреть не физический аспект, а именно ментальный. Я хочу понять, как научиться дружить со своим телом, и самое главное, как его слышать, потому что тело действительно подает нам очень много знаков, но мы часто его не слышим и игнорируем. Чтобы прояснить все моменты, я позвала Настю Кириченко. Настя – тренер Nike Moscow и специалист по движению. Поэтому переходим к беседе. Настя, привет.
Привет, Юля. Мы никому не скажем, да, что мы уже здоровались сегодня?
Нет, никому. Поэтому скажем привет, как будто мы только что увиделись.
Ну, привет.
Спасибо большое, что сегодня пришла. Сегодня я хотела бы посвятить тему движению и спорту, тренировкам, и поговорить не только, насколько это важно там, в физическом плане, а скорее, как это помогает нам достигать своих каких-то целей, как понять вообще вот связь с телом, потому что на самом деле, мне кажется, это сейчас повсеместная проблема, что люди не слышат свое тело, а ты прям часто об этом пишешь. Я подготовилась и читала
посты. Прям моими словами. Да, благодарю тебя.
Давай начнем с того, как ты вообще пришла к спорту и всегда ли ты его любила, вот немножко твоего бэкграунда.
У меня спорт всегда был со мной. Я с 2 класса где-то занималась волейболом, и всегда это было такое мое хобби, я всегда это любила, после школы туда бежала. В какой-то момент спорт мне был запрещен по состоянию здоровья, это был большой такой переломный момент в школе, я искала какие-то альтернативы более мягкие. Сразу оговорюсь, что я разделяю спорт и движение. Спорт — это все-таки то, что должно приводить к соревнованиям, и спорт со здоровьем очень не близко, это не синонимы. Но нам привычнее говорить спорт как тренировки, поэтому это окей, просто я говорю, что вот именно как спорт я всю школу занималась, чемпионат России и так далее. Но в какой-то момент мне перекрыли эту возможность. И далее я увлеклась просто фитнесом, аэробика, фитнес, тренажерный зал. И вот, собственно, через личный опыт я поняла, что мне это интересно, но мне интересно стоять не со стороны клиента, а уже больше как вот самому что-то давать. И я начала поспешно обучаться, вообще ныряла во все, что видела. Я жила в регионе, в Сибири. Все, что привозили, все, куда можно было уехать на свои студенческие рубли, я вот все-все-все собирала к себе в копилку. Но у меня было не совсем линейное развитие, оно было линейное в каком-то смысле, что сначала я действительно углублялась как тренер. В какой-то момент я просто поняла, что мне скучно просто приседать ради красивых ягодиц. Я поняла, как это делается, все это довольно просто, все это давно уже придумали. Я поняла, что это на самом деле легче, чем кажется, нужно просто делать. Но я заметила и по себе, и по атлетам, я своих клиентов называю атлеты, если у тебя уже есть тело, ты уже атлет. По своим атлетам стала замечать, что вся эта история гораздо глубже. Результат физический, результат визуальный, он во многом зависит от того, что ты чувствуешь, о чем ты думаешь, насколько много у тебя энергии, чем ты занимаешься, любимое это дело или нет, в хороших ли ты отношениях со своим партнером. И, в общем, я не линейно, а врозь как-то вширь пошла. И поэтому сейчас так много, собственно, пишу и говорю про слепые зоны, про боди-интеллект, про слышание своего тела. Вот, но путь этот примерно около 10 лет у меня занял. То есть я вот где-то 10 лет в wellness. Мне тоже ближе слово wellness, нежели ЗОЖ, потому что на ЗОЖ уже столько, ну, как всегда, появляется.
ЗОЖ как-то плохо как будто воспринимается, как-то его как будто испортили.
Я согласна. Вообще, как любое модное течение, его начинают сразу утрированно использовать. Сегодня я читала фотографов слово эстетика, у кого-то коучинг потом тоже сразу его куда-то унесли. Хотя вот я сейчас этим увлекаюсь, обучаюсь, понимаю, что это просто бешеное, это очень важное направление. Ну и также с ЗОЖем, поэтому, ну да, давай будем говорить про wellness. Да, пока давай. Его тоже не испоганили.
Да, да, но все впереди, потом, наверное, придумают какое-нибудь еще слово. Я хотела узнать, пока ты вот рассказывала, а когда ты вообще начала заниматься спортом, вот именно ходить в фитнес, в спортивный зал, для тебя это было первичнее все-таки фигура, то есть подтянутое тело, или ты просто, я не знаю, чувствовала себя лучше, или все-таки тело, именно визуальная составляющая, было первичнее?
Слушай, да, первично тогда было точно тело. Я приводила себя в порядок, и это был мой такой же путь классический, как, мне кажется, любого атлета. То есть атлет приходит в тренировки, либо если ему срочно нужно поменять что-то в своем теле визуально, либо если у него жестко уже все болит, все, он уже еле волочит ноги до тренировок, потому что вроде как говорят, что надо закачать спину. Я пришел, давай закачивать.
Да, согласна, я тоже в спорт пришла для фигуры, для красоты. Мне кажется, многие так приходят. А что для тебя тело?
Ну, это что-то гениальное. Я обожаю тело. То есть я смотрю на тело, неважно, мужское, женское, то есть у меня в этом плане нет гендера. Я смотрю с восхищением. Я понимаю, что там какие-то глобальные процессы, о которых мы знаем минимальное вообще количество информации у нас есть об этом. Поэтому если мне что-то удается добывать, я просто с такой жадностью это все вычитываю. И, видимо, потому что я по натуре человек про экстравертность или это про трансляцию. Ну, в общем, я из журналистики, мне всегда хочется сразу это рассказывать, это доносить. Поэтому для меня тело — это источник вдохновения, глобальное и очень сильное уважение у меня к нему.
А что для тебя слышать тело? Потому что я думаю, что многие по-разному это воспринимают, а кто-то вообще не понимает, что значит слышать тело. Как его слышать?
Я долго думала об этом, потому что путь был нелинейный. Я понимала, что я вроде как тренер, но я себя с тренерством в чистом виде не ассоциирую. Я начала формулировать, что я хочу донести. У меня появился такой авторский термин, он называется боди-интеллект. Я всерьез уже думаю его запатентовать, потому что я поняла, что...
Очень классно звучит, я запатентую, да.
Боди-интеллект как раз отражает вот это слышание. Если описывать, то это, знаешь, про какую-то здоровую коммуникацию с телом, про возможность и навык слышать тело раньше, чем оно заговорит с тобой на языке боли, про слепые зоны. А если прям совсем коротко и ясно, то слышать тело — это понимать, чего оно хочет.
А как понять? Вот, допустим, нам вообще преподаватель, я еще йогой тоже занимаюсь, и нам преподаватель тоже часто говорит, будьте там на коврике в контакте с телом, послушайте, что оно вам говорит, хотя бы вот эти полтора часа. Потому что обычно, когда мы там сидим за компьютером, скрючившись, ну, прослышать свое тело — это последнее, наверное, что мы думаем. Я вот просто пытаюсь понять про себя. Я вроде такая достаточно осознанная в этом плане, но я, наверное, свое тело как-то слышу тоже, когда оно подает мне уже какие-то болевые сигналы, там, когда уже начинает шейно-воротниковая зона затекать, когда поясница болит. А как вот услышать его до вот этих болевых моментов?
Да, я согласна, что мы привыкли слышать уже сигналы в виде боли, когда тело уже орать начинает, но на самом деле боль — это уже такой крайний сигнал, а все, что до, мы не воспринимаем. Ну, смотри, на примере, ты же слышишь не только, когда гудят сирены очень громко, ты же слышишь, когда кто-то шепчет, это тоже слышишь. Мы просто привыкли на внешние звуки реагировать, а когда тело просто чуть-чуть где-то так раз, и хочется вот раскрыть грудную клетку, как будто глубоко вдохнуть, это тоже сигнал, это тоже нужно вовремя услышать. Любые проявления, тело же — это не только физическая история, это же, например, желание съесть что-то конкретное в организм. Это тоже можно услышать. То есть я знаю, что многие люди, по моему опыту, по моему окружению, едят, что дают. Когда ты спрашиваешь, а что ты хочешь сейчас поесть? Я не знаю. Ну а ты подумай, это конкретно, это мясо или это овощи? Это сейчас должно быть сладкое, если сладкое, то какое? В идеальном мире, которого, к сожалению, не существует, ну и в целом так интереснее, согласись, ты понимаешь точно, вплоть до того, в каком объеме, какой конкретно продукт ты хочешь. И так во всем: в питании, в движении, в выборе любом, куда пойти, направо или налево свернуть. Это все про твое тело и все про твой организм. То есть подбирать тренировки нужно тоже под то, что тело просит.
А вот там даже с точки зрения тренировок, с точки зрения питания, как
к этому прийти? Я слышала, часто бывают какие-то дневники там питания, бывают, наверное, про тренировки тоже ты пробуешь и понимаешь, твое не твое. Как понять, что ты хочешь? Потому что на самом деле столько выбора приходится делать человеку. Я даже иногда понимаю людей, которые не знают, что они хотят, потому что еще один выбор нужно принять в течение дня, типа, что тебе есть. Такой, ну дайте уж хоть что-нибудь, я не хочу делать выбор.
Знаешь, я так понимаю, о чем ты говоришь. Вчера рассуждали только о том, что в наше время действительно выбора настолько много, вплоть до мое тело, тело мальчика или тело девочки. Да. Я услышала, что где-то в Швеции, что сейчас в шестом классе говорят, что вы можете выбирать, кем быть. И они сходят с ума, потому что выбора так много становится. Да. Собственно, здесь так же. А у нас изобилие и продуктов, изобилие направлений. Все кричат, что одно лучше другого. И я также понимаю своих атлетов, и мне просто, когда они приходят с вот такими глазами, мне хочется сначала обнять, сказать, все хорошо. Нет никаких правил, да, это сложно. Есть много выбора, да, это очень сложно. Но ты сейчас выдохнешь, прислушаешься и все поймешь. К сожалению, конечно, просто сесть и прислушаться, ты, скорее всего, ничего не услышишь, нужно пробовать. Ты правильно сказала, попробуйте понять, твое или нет. Действительно, такой самый простой лайфхак от капитана очевидности, как в школе говорили. Пробовать и делать. Другой вопрос, как к этому прийти легче, найти наставников, которым ты доверяешь, которые энергетика и трансляция которых тебе откликается. Как вот часто про психотерапевта говорят, вот ты можешь пройти этот путь самостоятельно, у тебя это займет, например, 5 лет, а с наставником у тебя это может занять полгода. Вот я также в wellness, в тренировках, с работой со слепыми зонами, я говорю, вы можете пробовать тыкаться, это окей, через собственный опыт круто понимать. Другой вопрос, что есть наставники, которые уже этот опыт вас от него уберечь, от негативного опыта, и быстрее привести вас к цели.
А что такое слепые зоны?
Я люблю вообще аналогии, люди лучше понимают это. Может быть, тебе знакомо, когда ударяешься, либо когда делают операцию, потом эта зона, вот особенно у кого были полостные операции, шов, и вокруг шва как будто ты не чувствуешь. Ты трогаешь, но эту зону не чувствуешь. Или когда замерзают руки, такие странные ощущения. Вот на физическом так это происходит. Если говорить про слепые зоны с точки зрения вот именно ощущений, то, по сути, это когда какую-то зону ты просто не распознаешь. Например, тебе сложно управлять своими ногами, то есть ты постоянно спотыкаешься, бьешься об углы, потому что вот эта дистальная часть, самая дальняя от мозга, стопа, она просто является слепой для мозга. Если говорить чуть более на занудном, то это отсутствие в какой-то степени нейромышечной связи, связи мозга и конкретно в регионе тела. И образуется такая слепая зона, потому что с ней не работают, потому что ее игнорируют.
Я поняла. Тоже на йоге, я помню, что мы разрабатывали стопы, и нужно было двигать пальцами в разные стороны. Большой на себя, остальные в другую сторону. И это такое для меня был шок, как это делается, и ничего не получалось. Но вот со временем, видимо, это как раз-таки тоже была слепая зона, что ты не понимаешь, как этим управлять, а вот потом она, да, я поняла, интересно.
Это и как на уровне движения, вот то, о чем ты рассказываешь. Это также бывает и с внутренними органами, когда тебе говорят, вдохни полной грудью через диафрагму, надуй немного живот, и у человека не получается это сделать, просто он не понимает, как управлять конкретным регионом тела. И все это выливается в то, что тело нами управляет, а не мы им. Все это очень тесно, естественно, связано с ментальным. Там, где тело болит, там тебе уже самому внутри некомфортно. И у тебя начинаются какие-то упаднические настроения, у тебя меньше энергии. Потому что тело забирает из-за зажимов вот эту энергию.
А какую роль вообще дыхание играет в нашей жизни?
Слушай, дыхание — это вторая локомоция. Две важных самых базовых паттерна, базовых навыка — это шаг и дыхание. Это то, с чего вообще начинается жизнь. Так вот, дыхание — это то, что с нами происходит около 20 тысяч раз. И, к сожалению, мы это делаем зачастую некорректно, но представь, когда ты 20 тысяч раз делаешь что-то некорректно, ты усугубляешь абсолютно все. И очень часто самая слепейшая зона — это как раз грудная клетка, от которой все идет, где самые важные наши и внутренние органы, где и вся психосоматика собирается. И самое такое, наверное, интересное будет для тех, кто именно про тренировки пришел послушать, когда грудная клетка заблокирована, когда она вот такая жесткая, когда дыхание неполноценное, когда ты не уделяешь время дыханию, потому что кажется, что это что-то легкое, базовое, я хочу тренироваться и похудеть вообще, то плохая новость в том, что если грудная клетка останется такой и дыхание тоже некорректным, то любые результаты будут гораздо дольше и сложнее даваться. То есть порой мы просто уходим в ноль, зачастую в минус после таких тренировок, когда ты не подготавливаешь свой фундамент.
Я еще хотела поделиться. Многие слышали, что когда у нас какой-то стресс, это как раз может быть в теле какие-то зажимы. Но вот у меня была история, что у меня был зажим в дыхании, потому что такое ощущение было, как будто не хватает воздуха. Когда большое количество там стресса было, работы, и у тебя, видимо, возможно, там, не знаю, зажимается как-то грудная клетка, и тебе постоянно хочется дышать. Я даже открывала окна в квартире, потому что мне казалось, что мне нечем дышать. И это вот продолжалось прям долго, на самом деле.
Спойлер, когда ты открыла окна, ничего не изменилось.
Ну, как-то мне...
Психологически.
Да, психологически.
физически было легче, но в целом, да, я помню, я сидела после работы, ела, мне даже аппетита не было, потому что мне хотелось просто дышать. Вот, да, но как-то оно прошло, я уволилась с той работы, вот оно
это
все.
Это, скорее всего, связано, да? Действительно, стресс очень сильно сказывается на теле. Телесные зажимы очень часто являются следствием стресса. Если говорить с точки зрения физиологии, на самом деле все просто. То есть очень многие скептично к этому относятся, мол, это какие-то такие воздушные, эфемерные рассуждения. На самом деле, когда мы стрессуем, у нас вырабатывается такой гормональный коктейль «бей-беги». Нас не было и не было никого из нас совсем далеко тогда. Это нужно было для того, чтобы вот этот вот гормон, гормональный коктейль, зарядил нас, чтобы мы бежали далеко, чтобы нас никто не съел и так далее. Все осталось точно таким же с точки зрения гормонов, но мы никуда в этот момент не бежим. То есть у нас выработался этот гормональный коктейль, а мы по-прежнему в этом стрессе сидим, скорее всего, за компьютером, и тело, которое сейчас заряжено бежать, нести, что-то делать, оно в себе такое: ой-ой-ой, так, подожди, но мы же стрессуем. Мы сидим, это все в себе складываем. Как это в итоге сказывается? В первую очередь как раз на том самом дыхании. А грудная клетка в этот момент, мы сидим, и она зажата, такая жесткая, ригидная, потому что, ну, мы сидим, мы как креветки сидим, как правило. Мы не можем вдохнуть нормально, диафрагмально, полной грудью. Мы начинаем дышать поверхностно, с помощью вспомогательных мышц. А, как правило, вспомогательные мышцы — это лестничные, все, что связано с шеей. Начинает болеть вот это вот, вот знаешь, когда хочется...
О, это постоянно. У меня это всегда просто по жизни, наверное.
Условно. Оно складывается, да, на плечах, на шее, когда кто-нибудь прикасается нам по трапеции, ты говоришь: ой, да-да-да-да-да, вот здесь. Потому что мы дышим поверхностно, стрессуем, потому что мы не работаем с подвижностью грудной клетки и вообще с фундаментом, с нашим.
Я уверена, многие себя в этом узнали. Я вот узнала точно. Несмотря на то, что я стабильно занимаюсь спортом, у меня тоже разные тренировки, там йога как часть тренировочного цикла, так скажем. Вот у меня все равно, например, проблемы вот с шейно-воротниковой зоной. Мне кажется, на самом деле, у каждого второго, если не у первого, эти проблемы. Как можно не допустить или на что обратить внимание, может быть, как-то пересмотреть те же тренировки или вообще свое отношение? Вот что делать с этой болью?
Как раз именно поэтому я использую разные направления движений, как пазл его складываю, потому что, в моем понимании, нужно, чтобы движения на тренировке так или иначе отражали то, что ты будешь делать, когда выйдешь с этой тренировки. Это как раз самое такое базовое объяснение функционального тренинга, будь он интенсивный или мягкий. Я тоже люблю интенсивный и мягкий функциональный тренинг. То есть это говорит о том, что ты на тренировке обучаешь свою нервную систему, обучаешь свои мышцы, связки, обучаешь свои суставы двигаться так, чтобы, выходя с тренировки, ты двигалась, тебе было комфортно. При этом функциональные тренировки не противоречат тому, что ты будешь добиваться классной формы, ты будешь и выглядеть круто, помимо того, что ты будешь чувствовать себя круто. И третий момент: функциональные тренировки — это не направление, то есть это не название пилатес, как Джозеф Пилатес, йога со своей философией. Это вот собирательный образ. То есть, если резюмировать, как себе помочь, тренироваться более грамотно, учитывать биомеханику, функциональную анатомию и так далее. Но тут, конечно, опять же...
Нужен проводник, да. То, что самому тяжело разобраться.
Да, но чтобы все равно успокоить немного слушателей, потому что это как-то вводит в панику, что вроде как и это нельзя, и то нельзя. Нужно выдохнуть и понять, что лучшее, что вы можете сделать, это самостоятельно, по мере возможности, изучать свое тело, что вам подходит, что нет, от чего вам дискомфортно, от чего нет. Чтобы, придя куда угодно, если вам скажут «делай это», вы знали, а вам нужно или можно это. И чтобы могли выйти на диалог с таким человеком, пока не нашли, например, своего единственного наставника. И второй момент для успокоения — нужно быть потребителем осознанным, чтобы вас не обманывали вокруг.
Это с точки зрения тренировочного цикла. Как часто вообще нужно тренироваться и как правильно выстроить свои тренировки? Сколько раз в неделю нужно тренить? Какая продолжительность тренировки должна быть?
Всегда нужно задать вопрос, какая цель? Понять уровень подготовки. Я, наверное, из тех зануд, которые никогда не даст готовой формулы, все индивидуально, ты задаешь вопрос «как?». И, к сожалению, на этот вопрос очень сложно ответить. Есть, конечно, базовая история с учебниками в университетах физической подготовки, где есть прям циклы тренировочные. Но, честно тебе скажу, я придерживаюсь мнения, что тренировочные циклы в углубленном варианте — это история для спорта, опять же. Когда мы говорим про тренировки, которые будут поддерживать самочувствие и ту форму, которая тебе комфортна, но тут очень важно, чтобы у человека не было рассинхрона с комфортной формой, как это обычно бывает у девушки. Мне хочется минус 5 килограмм, а в действительности эти минус 5 килограмм, скорее всего, отнимут у нее цикл, потому что она и так 48 уже весит. Это уже история про нарушение образа тела. Точного ответа нет, но есть понимание, что если ты хочешь заниматься регулярно и хочешь получать от этого результаты и по ощущению, и физически, то первое, что тебе нужно сделать, это найти направление, которое будет приносить тебе удовольствие, и у тебя уже вообще не будет стоять вопроса о регулярности. Ты будешь туда лететь, как на свой любимый досуг. То есть я вообще топлю за то, чтобы тренировки стали классным досугом. Но что касается именно такой правильности, то, конечно, тренировки в основе своей должны содержать работу с фундаментом, с опорно-двигательным аппаратом, с мышцами, то есть такое подготовительное, то, что принято считать ЛФК, пилатесом и так далее. И должны быть вот эти функциональные все движения, которые будут тебя заряжать. И я предпочитаю говорить, что это не нужно разделять, это должны какие-то такие быть миксовые тренировки. А количество раз в неделю, если у тебя бытовая активность, ты шагаешь, ты двигаешься, хорошая, ты берешь неделю и смотришь, если ты тренируешься 3 раза в неделю, успеваешь ты восстанавливаться в выходные дни? Да, у меня еще много энергии. Бери 4 раза в неделю, успеваешь? И ты методом проб и ошибок ты смотришь, ты подбираешь. И так во всем. За сколько времени до тренировки мне лучше покушать? Ты попробуй, поешь за 2 часа, потренируйся, вот тебе как. Потом за полчаса тебе как. И ты выясни свою формулу. Есть просто такое общее. 2 часа до еды. Но там не должно быть слова «нельзя» или «можно».
Да, и мне тоже очень понравилась мысль. Я тоже, несмотря на то, что я там не профессионал в этой сфере, но я часто тоже делюсь, что, на мой взгляд, тренировки должны отличаться.
А это как изолированная работа. Мы же, когда идем, мы не только ногами идем, у нас задействовано все тело. Мы же, когда говорим, мы же не только язык для этого используем. Также и в тренировках. Развивать одно физическое качество — это не совсем рационально, потому что в жизни, когда мы идем, мы не только силу используем. Это и инерция, это и выносливость, это и подвижность, и стабильность и так далее. Поэтому тренировки, на мой взгляд, да, должны содержать работу с абсолютно разными компонентами. Другой вопрос, что когда ты из 7 дней в неделю один день вышиваешь, другой день поешь, третий танцуешь, то, скорее всего, во всем ты будешь, ну, как-то вот так. Поэтому здесь, конечно, важно, чтобы в основе были какое-то направление, и ты можешь дальше снабжать чем угодно. Ну вот я для себя выбираю, что это 3-4 функционалки в неделю. По утрам я всегда делаю какие-то движения зарядки и какие-то истории досуговые, которые многие называют своими тренировками, но они имеют специфику. Например, мы ходим на бадминтон с друзьями, с мужем, ходим на пробежки с друзьями, мы ходим на какие-то групповые тренировки, но я это не беру за свою основу. Это досуг, потому что, например, тот же бадминтон — это одна сторона, это правое запястье. В этот момент левая сторона такая: «Окей». Когда мы вернемся к чему-то более симметричному.
Если говорить вот про утренние зарядки, назовем это так, есть какая-то база? Вот, или вот, допустим, прокатал стопы и нормально? Или что вообще можно вот так вот с утра включить, чтобы запустить организм?
Причем очень хочется донести информацию, что зарядка — это не то, что тебе нужно встать, надеть спортивную одежду, кроссовки, расстелить красивый коврик, у тебя должен быть классный свет, и ты делаешь минимум 15 минут. Нет, ты можешь встать в трусах, пока чистишь зубы, и сделать какие-то базовые элементарные, прокатать стопу мячиком, у тебя займет это 7,5, там, 4 минуты, и это тоже будет зарядкой. То есть свой запуск определяешь и по времени, и по тому, как ты это делаешь самостоятельно. Так вот, вернемся. 3-4 функционалки в неделю, зарядки. Ты знаешь, мы вообще с командой, у меня свое онлайн-пространство, и мы с командой долго думали, как вообще людям донести необходимость эту, и что же давать. У нас есть бот с зарядками, мы присылаем абсолютно разные комплексы, и люди сами подбирают. Что это может быть? Это может быть просто раскатать стопу, сделать суставную гимнастику. Для кого-то это будет работа с вестибулярным аппаратом, когда, знаешь, укачивает в машинах, плохое зрение, болит шея. Это все про одно. Соответственно, твоей зарядкой сегодня, например, будет именно работа с глазами, с шеей, с вестибуляркой. Третий день мы им даем работу с мышцами кора. Тоже важно. Но если говорить фундаментально, то это должна быть работа с тканями через раскатки. Мы официально вели самомассаж. Это должна быть работа с суставами. Голеностоп, тазобедренный сустав, грудная клетка, плечевой пояс. Если ты умеешь с этим работать, у тебя уже будет все зашибись. Как знаешь, такая классическая фраза, Джозеф Пилатес говорил: твой возраст определяется твоим позвоночником. Важно понимать, что позвоночник — это не только позвоночник, вот эта верхняя часть, то есть это весь опорно-двигательный аппарат, начиная от стопы, заканчивая макушкой.
Много тоже теорий, что лучше заниматься утром или вечером, или там в промежутке с 3 до 4, потому что какие-то гормоны вырабатываются.
Да, еще чакры какие-нибудь раскрываются.
Но есть такое, или тоже это все индивидуально, потому что вот с точки зрения сна, например, тоже у всех абсолютно разные там потребности, когда им удобнее спать. С точки зрения тренировок есть какое-то или просто тоже методом проб и ошибок?
Ты знаешь, когда задают этот вопрос, я спрашиваю, ты задаешь этот вопрос, потому что у тебя 24 часа в твоем доступе, и ты можешь в любое время выйти и потренироваться. Как правило, очень часто человек задает этот вопрос, но у него на самом деле есть промежуток только с 8 до 9 вечера, и все. Я говорю, а ты сможешь тогда, получается, поменять свою работу и вот именно в это время выходить? То есть если стоит вопрос потренироваться в определенном определенное время или не потренироваться вообще, пусть тренируется человек в то время, в которое ему это доступно. Если у человека есть возможность выбирать, сейчас времена фриланса, предпринимателей и так далее, это замечательно. С точки зрения физиологии, в вечернее время наши гормоны уже должны к восстановлению приближаться, чтобы там с 11 до 2, когда время соматотерапии на гормоны восстановления, мы уже спокойно к этому пришли. Если мы тренируемся в 9 вечера, в 10, я знаю, что есть круглосуточные спортзалы, что тоже окей, если человек работает дофига, да, и у него нет другого варианта, но он выбрал такую жизнь. Окей, но если есть время выбирать, то в это время уже ты только его зарядишь, ты его взбудоражишь, потом еще поешь, потому что, скорее всего, после тренировки будешь голодный. И к моменту, когда ты ложишься спать, чтобы восстановиться в эти маленькие 3 часика, когда вот самый пик соматотерапина, организм такой, подожди, мне надо переварить пищу, мне надо переварить эмоции, и человек там только к 4 утра начнет нормально спать, а в это время уже там скоро, наоборот, нужно пробуждаться.
А что касается тренировок, допустим, в 7 утра, в 8 утра, если, допустим, до работы человек хочет. Просто тоже я слышала, что с утра, например, нельзя интенсивный тренинг, потому что мы еще не до конца проснулись. Но я, например, сама, когда там рабочий день начинался в 9, то я ходила на тренировки там в 7-7.30. Вот, мне, в принципе, было окей, но в целом это вот с точки зрения физиологии это как?
Но опять же, видишь, да, у тебя другого варианта не было, ты ходила, и хорошо, что ходила. Я все студенчество тренировала и тренировалась. В 8-9 утра у меня были подряд 2 высокоинтенсивные тренировки, и тогда было хорошо. Сейчас я сделаю то же самое, мне будет плохо. Поэтому это, опять же, про индивидуальность, про возраст. Профессор, у которого я училась в свое время, он нам говорил, что утром не надо хреначить, ребята, ну, то, о чем ты говоришь, потому что действительно и так стресс, и так нужно запуститься организму. Если все-таки у тебя есть время только в 7 утра, то твой запуск, вот эта разминка условная, она должна длиться чуть дольше. Тебе нужно раскачаться, тебе нужно, чтобы мозг понял, а, окей, мы уже, во-первых, проснулись, а во-вторых, нам надо сейчас будет начать двигаться. То есть разминки утренних тренировок должны быть продолжительные, то есть будет продолжительный запуск. Не сразу, знаешь, со второй минуты. Ту-ду, фаер!
Да-да-да. Сейчас, на самом деле, тоже начнется сезон весной, и многие, возможно, начнут встали с кровати и побежали на голодный желудок вот прям сразу. Я так тоже раньше делала, но мне с утра, если честно, очень тяжело было бегать, и я перестала это делать, но, возможно, это, наверное, потому что ты еще не проснулся, и такое уже все, просто бежишь чуть ли не полумарафон.
Есть те, кто просыпаются в 5, и в 7 им уже у них обед, и они спокойно побегут.
Но многие встают прям с кровати, реально, просто оделись, побежали.
Я думала, ты почему-то спросишь про завтрак, типа, я вот не завтракаю, я бегу, это окей.
Нужно завтракать до тренировки или не нужно?
Ну, я, наверное, дам этот вопрос коллегам, которые увлекаются питанием, потому что движение настолько глобальное, настолько меня захватило, что в какой-то момент, несмотря на то, что я обучалась питанию, у меня есть тоже регалия как нутрициолог, я поняла, что в моем понимании я буду как шампунь 2 в 1 с гелем для душа, и не то, и не другое. Но если все-таки говорить, то я за то, чтобы приходить к питанию по голоду. У нас есть голод, есть аппетит. Голод — это именно на уровне тела, на уровне желудка, он концентрируется в области живота. Аппетит, он где-то в грудной клетке, это желание, это эмоции. То есть аппетит — это про эмоции. Знаешь, вот когда ты голоден, ты говоришь, мне бы сейчас вот первое, второе компот, ты знаешь, скорее всего, точно, что ты хочешь съесть. Это что-то такое существенное. Аппетит — это когда ты такой открываешь холодильник, чё бы съесть? Да, и причем аппетит — это как раз про непрожитые эмоции. То есть, скорее всего, тебе хочется молочка и шоколадки, когда тебе тоскливо, одиноко. Тебе хочется интенсивно заедать все подряд, когда ты устал. И вот так каждая эмоция может быть связана с какими-то конкретными продуктами. Это все про аппетит. Поэтому такая сомнительная история, приятного аппетита желать. Я предпочитаю вот эту историю. То есть я просыпаюсь, я могу захотеть прямо сейчас поесть, но я, скорее всего, все-таки выпью эту воду, чтобы запустить работу желудочно-кишечного тракта, и поем. Но очень часто и зачастую я, например, в итоге завтракаю в 11-2-3 часа дня. То есть у меня так это происходит. Но раньше я в себя впихивала завтраки, вот эту овсянку без молока, помнишь, что этот бум был?
Да, да.
Да, естественно, желтки все выбросить, холестерин. Да. Вот. И, собственно, сейчас я предпочитаю и рекомендую, если спрашивают, питаться по голоду, и потом ты постепенно поймешь, что в итоге ты ешь столько, сколько тебе нужно, и ты не переедаешь. Но опять же, если прям специально себя голодом морить с утра и съесть только в обед, то, скорее всего, вечером ты заешь это конкретно самым сладким на свете чем-нибудь.
А давай вернемся. Мы когда обсуждали с тобой тренировки и внешний вид, ты вот говорила нарушение образа тела.
Ну, нарушение образа тела — это когда ты не видишь реальную картинку в зеркале, когда ты смотришь на себя и говоришь, реальный пример сейчас тебе приведу, у меня ноги пузыри. Я вижу, как будто они как пузыри. Это реальная история. Она пошла к психиатру после этого. То есть это моя атлетка. Она очень сильно в итоге прогресснула. Сейчас все окей. Прям она видела пузыри. Боль. Чтобы было чуть понятнее, знаешь, когда девушки идут увеличивать губы, и кто-то останавливается, потому что, ну, просто хочется чуть побольше. Я, например, в силу своей специфики говорения очень съедаю их сильно, у меня прям маленькая верхняя губа. А кто-то идет, делает и не останавливается, да, и потом это уже происходит на полу лица, в прямом смысле, вот без всяких осуждений. И это как раз в силу того, что у человека теряется реальный образ своего тела, и они... Ты спросишь, скорее всего, покажутся либо нормальными, либо еще маленькими. И тут, конечно, жаль, что хирурги все-таки делают, и косметологи, да, все равно не останавливают. Они... В этом случае нужно остановить человека для начала и попросить его к психотерапевту сходить. Нас не учили этим бережным диалогом, нам всегда кажется, что мы оскорбим. Самое страшное в нарушении образа тела, что это такой предвестник нарушения схемы тела. Я сейчас объясню, чтобы не запутаться. Когда человек не может поднять голову, потому что ему кажется, что она 100 килограмм весит. И мне очень нравится цитата клинического психолога Юлии Лапиной, которая сказала, если прийти к хирургу и сказать, чтобы он отрезал вам кусок бока или высосал оттуда жир, нормально. Но если вы придете к хирургу и попросите отрезать вам руку, то, скорее всего, он отправит вас к психиатру с нарушением схемы тела. Ну и, собственно, мне кажется, вот эта мысль должна заставить задуматься, что мы хотим отрезать или что-то надуть, и это кажется нам нормальным, потому что нам кажется это ненормальным в силу социального давления, установок и моды на тело, которое меняется регулярно. А отрезать руку почему-то кажется ненормальным. Хотя, на мой взгляд, то и другое такая сомнительная история. А тебе как?
Ну, да, вообще я согласна, что наше вообще взаимоотношение с телом это настолько очень глубоко. А как ты думаешь, из чего все это возникает? Из-за того, что вот у нас есть какие-то модные тенденции, там, не знаю, Инстаграм и так далее, красивая картинка, что просто вот психологически ты стремишься быть лучшей версией. Хотя даже я бы сказала...
Не лучшей версией себя.
Да, да, это лучше это стать кем-то другим как раз-таки.
Классный вопрос, потому что я недавно вела вебинар как раз на тему бодиинтеллекта, и я рассуждала, думала, как донести, откуда это все пошло, откуда пошла эта диссоциация с телом, нарушенная коммуникация с телом. Это, к сожалению, да, это мода на тело, которая постоянно меняется, и также одна из цитат клинического психолога: мода на тело будет меняться, и в 99% случаев наши тела не будут ей соответствовать. То есть маркетологам выгодно, чтобы мода была такая, для которой придется меняться. Покупать крема антицеллюлитные, идти к косметологам. Нам можно будет продать ПП, ЗОЖ, какие-нибудь истории модные, пойти к хирургу. То есть, если посмотреть, я прям собрала целую подборку с 30-х годов, как менялась мода на тело, но это бешено, и мы за этим следуем. Причем, знаешь, как часто бывает, ты смотришь на какую-то вещь, тебе кажется уродливая, а она там где-то супермодная, и через 2 недели ты уже ее хочешь, потому что тебе повсюду она была, и тебе уже начинает казаться, что это красиво. И вот так же с телами. Приходит какое-то новое веяние, как помнишь, вот эти бикиняшки, фитоняшки. Мы все хотели быть именно вот с таким прессом, с такими ягодицами. А в 90-е был такой героиновый шик, он так называется, это модная тенденция, худоба сумасшедшая. Тогда был бум анорексии. И, соответственно, и вот так каждый. Потом 2000-е пришли, проколотые пупки, низкая посадка джинс. И, соответственно, мода на тело меняется сразу, под нее выходит мода на одежду, и вот одно, ну или одно под другое, там вот, не знаю, курица или яйцо. Мода на одежду или мода на тело?
А у тебя есть какие-то лайфхаки вот для наших слушателей? Как, допустим, быть более активным в течение дня? Понятно, что бытовая активность нужно там тоже не следить. Норма там 10 тысяч шагов, стараться ее выполнять. Но, может быть, какие-то еще, которые там не так широко обсуждаются сейчас?
Блин, ты знаешь, все настолько просто в этом отношении, но мы почему-то это игнорируем со всей дури. Речь идет просто про восстановление. Вот насколько круто ты будешь восстанавливаться, заботиться о себе в виде сна и в жидкости и движениях, вот настолько ты будешь... Ой, сейчас чуть не сказала слово «в ресурсе».
О-о, стоп-слово.
Вырезать. Но настолько у тебя много энергии будет. Вот просто базовая гигиена тела, в которой включает в себя сон, ужин, который не будет за 2 минуты до сна, не потому что это вредно и в жир все сразу уйдет, потому что просто, когда ты ляжешь спать, организму нужно будет восстановиться, он вместо этого восстановления будет разгружать вагоны. Просто ты не восстановишься. Все просто. Сон, вода, движение. Причем движения как бытовые, так и специфические, о которых мы с тобой довольно продолжительно сегодня говорили.
Да.
Восстановление, кстати, очень часто все забывают. Мы действительно много говорили там сейчас про движение, но восстановление — это настолько важная тоже, да, часть, потому что часто бывает тоже, я по своим коллегам могу судить, когда ты много работаешь, особенно если ты где-то в офисе, ты мало спишь, думаешь, там нужно как раз в 7 утра на тренировку, и все потом катится к тому, что ты просто оказываешься где-то на дне, хотя, казалось бы, просто какой-то...
А хотел как лучше.
Да, да.
Почему-то долгое время, мне кажется, сейчас это немножко тенденция ломается, но очень медленно. Долгое время казалось, что чем больше ты будешь делать, тем лучше ты будешь жить, выглядеть и так далее. И только сейчас мы начинаем приходить к тому, что порой нужно сделать все очень медленно и не очень много, чтобы в итоге всего этого достичь. Где-то чуть больше поспать, где-то поменьше поболтать и не сделать не 7 тренировок в неделю, а 3, например, и тебе в итоге от этого круче будет, и ты больше от этого заберешь.
На самом деле, столько сейчас даже у меня появилась мысль, что подумать. Я, знаешь, что хотела тебе предложить в подведении нашей беседы, подведении итогов. Сейчас есть такая очень модная история, когда люди жуют на камеру.
АСМР.
Я, естественно, тебе как подарок принесла печеньки, и я взяла одну печеньку, которую я хотела бы сейчас с тобой зашерить. У нас тут есть пакетик. Сейчас все резко захотят есть.
Та-да-да-дам-та-дам.
Так, а сейчас ее нужно отломать. Вишня. Это вкус миндаль-вишни.
Слушай, ну ломалась она секси вообще. Так, ну что,
давай.
Одновременно?
Давай.
Слушай, ну это вкусно. Там орешки, да?
Да, тут миндаль и вишня.
Прикольно, какие подсластители.
Здесь сироп топинамбура и инулин.
Я не знаю, инулин, что это.
Инулин — это природный пребиотик. Здесь из корней цикория, по сути, это цикорий и его порошок. Вот, он тоже как подсластитель, но в основном сироп топинамбура, но его здесь буквально немного. То есть тут всего вот в этой конкретной печеньке на одну штучку 10 грамм углеводов.
Но они вообще не особо сладкие, то есть
да.
Они такие просто приятные.
Да-да, ну то есть это просто, чтобы не было пресно, добавлен вот этот сироп.
Слушай, ну они функциональные, мне так нравится это слово.
Мне было очень приятно с тобой, во-первых, познакомиться, пообщаться. Я уверена, что выпуск всем очень понравится. Спасибо тебе большое и увидимся.
До встречи. Спасибо тебе, Юль.
Пока. Ну что, это был 5-й эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Спасибо, что дослушали. Я, как всегда, попрошу вас оставить оценку этому подкасту, если вы еще этого не сделали. Хотя очень надеюсь, что все уже успели поставить свои пятерочки. А если не успели, то у вас есть уникальная возможность это сделать прямо сейчас. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. Ссылка, как всегда, в описании к этому эпизоду. И хорошего вам дня. Пока!